и даже недавно прибывшая кикимора, находящаяся на испытательном сроке, уже выкрикивала во весь голос: «Одного шурале мало!» Причем, судя по лозунгам дам из хоббитского квартала, им явно помогал с текстами кто-то типа Новодворской. Вокруг метались, как оглашенные женщины всех видов, перекрикивая друг друга и вопя на все лады. «В кабинете шефа должна править секретарша. Дети принадлежат котам, а Египет нам. 3 выходных в неделю и тушь для ресниц за счет работодателя». С последним, кстати, я охотно согласилась, хотя и считала, что тушь надо подбирать индивидуально. Например, та смесь смолы, мазута и угольной пыли, которой красит ресницы Грызольда, вряд ли подойдет хоть кому-то еще на базе. Разве что кроме техников, которые периодически замазывают этой дрянью протекающие трубы и говорят, что, в общем-то, неплохо держит. Со всей этой революцией мы и пошли по коридорам в направлении торговой площади, поскольку в фойе у нас было запрещено устраивать митинги. Просто в фойе стоял телепорт, а это стратегический объект базы. Разумеется, никто не хотел настолько уж злить шефа. У нас мирная демонстрация, по крайней мере, пока. «Мы за этой суетой чуть не забыли о главном», — с трудом пробилась ко мне в этой толпе могучая Грызольда. «Анхесенпе нужно найти пропавшую когтеточку. Милочка, может, ты поможешь расследовать это дело?» «Да тут и расследовать ничего не надо», — фыркнула я, перекидывая транспарант в другую руку. «Это хоббиты виноваты. Всем известно, кто тут у нас главные воришки на базе». В этот момент, как назло, рядом ошивался какой-то любопытствующий хоббит. Услышав это, он скорчил плаксивую мину и убежал. «Эй, постой! Ты не так понял!» — крикнула я ему вслед, пытаясь враньем сгладить ситуацию, но не вышло. Его грязные пятки мелькнули в последний раз и пропали за поворотом. Мне стало немного стыдно. Но тут мы как раз дошли до нашей, так сказать, болотной площади и стали собирать из картонных коробок сцену для возмущенных речей. Поэтому я про хоббита забыла. А зря. Сцена все равно получилась недолговечной. На ней успели выступить только 3. А когда на нее полезла делегация гномих, декорация не выдержала и рухнула. Нет, не надо было им подниматься на трибуну в своих национальных доспехах и рогатых шлемах по 10 кило. Пока им помогали вылезать из-под коробок, мне самой пришлось пробиться к Грызольде. Я поищу когтеточку. Как хоть она выглядела? Я смутно пыталась ее припомнить. Секретарша шефа вытащила из кармана блокнот, полистала и нашла нужную страницу. «Столбик, обтянутый толстой бечевкой, закрепленной на обитой войлоком деревянном помосте, и с веревочкой с шариком на конце. Надо сходить к Федору. Он, если и не сам украл, обязательно проговорится, кто из хоббитов в этом замешан», — сказала я. Митинг шел своим чередом, и мне здесь было уже скучно. Я уже подумывала уйти домой, как вдруг... «Ты тоже веришь, что это я украл когтеточку?» Снизу на меня мрачно смотрел агент 013. Вид у него был обросший, и он заметно осунулся, хотя прошли только сутки, как его выгнали из дома. «Конечно, нет. Думаю, это кто-то из хоббитов. Кто же еще? Хочешь, завтра вместе пойдем искать?» «Ну нет, увольте. Даже ради восстановления своего честного имени мне этого делать не хочется. Слишком сильно она меня задела в этот раз». Он скривил морду, словно умирающий Байрон. «Ну, не хочешь, как хочешь», — смущенно заметила я, не зная даже, как подбодрить нашего верного напарника. А он медленно пошел по коридору, смотря на меня искоса, словно заранее записав в стан своих врагов. «Но это не так. Я люблю его как партнера и как друга. Конечно, он постоянно подставлял нас. Архангельские зоны не скоро забудутся. И вечно ставил себя выше нас с Алексом, что, как вы понимаете, не очень приятно. Но ведь и достоинств у него хоть отбавляй, выше крыши. Он умница, обаяшка, уси-пуси, милашка, секси-котик, а самое главное — преданный друг, хоть иногда и предатель. Но Несмотря на все противоречия, мы давно уже были не просто командой или друзьями, а семьей. А членов семьи, как известно, не выбирают. Поэтому я решила ему помочь, найдя истинного вора. С этой мыслью я окончательно решила оставить своих подруг. Обойдутся и без моей помощи, и поспешила домой к Алексу. Надеюсь, он не откажется мне помочь. Чем раньше мы с ним пойдем искать эту когтеточку, тем скорее ее найдем. Увы, мой муж встретил меня не очень радостно. «Ваше собрание уже закончилось?» — спросил он, даже не отрываясь от компьютера, где играл в какую-то очередную стратегию. — Какое собрание? — А, еще нет, бастуют. Но нам с тобой срочно нужно в Хоббитский квартал. Я вкратце рассказала ему всю историю о пропавшей когтеточке и попытке спасения чести кота. Но энтузиазма в нем мой рассказ, как ни странно, не вызвал. Алекс равнодушно повернулся обратно к компьютеру и продолжил покупать технику для своей военной базы. Она опять выгнала его из дому. «Кстати, я не успела у него спросить, где он сейчас живет. Ты не в курсе? Вид у него совершенно брошенный. Похоже, опять жестокая депрессия на почве этих семейных неурядиц. Поговорил бы ты с ним, а?» «Я уже говорил». «Да? Когда же?» Удивилась я. Алекс тоже вел себя как-то странно. «Когда ты ушла митинговать». «Понятно». Моего мужа задело то, что я присоединилась к недовольному женскому населению базы. Для него это значило, что меня в моей жизни тоже что-то не устраивает. Но вроде как он мне чего-то не додает. Не смог сделать меня счастливой, как-то так. Но ничего, пройдет. Просто, видимо, у него сегодня день такой. Я пошла бастовать с подругами, плюс жалобы лучшего друга о несправедливых гонениях и страданиях в браке. В общем, одно на другое наложилось, и вот...
«Хорошо, идем».
Мой муж закрыл игру и встал. «Ты Хоббитский квартал лучше меня знаешь. Вы же там собираетесь, в вашем баре. Ты порасспрашиваешь там, а я тем временем пойду к Федору. Попробую на него нажать. Обычно он сразу колется. Если хоть что-то знает, обязательно расскажет».
«Думаешь, Федор в курсе?»
«Да, как обычно, в Хоббитском квартале, если что происходит, тут же все об этом узнают. Всегда подозревала, что у них массовое коллективное сознание, как у муравьев». Алекс пораженно посмотрел на меня, но промолчал. Мы вышли из дома минут через пять, набив карманы конфетами на случай непредвиденного подкупа свидетелей. Я взяла любимого за руку, чувствуя, что с его стороны повеяло холодом, и прижалась щекой к его плечу. Он чуть заметно выпрямился и сжал мою руку. «Значит, не все так плохо. А минут через пять мы уже вошли в увитые плетущимся папоротником ворота». Примечание. В природе плетущегося папоротника нет, но шурале такой вывел. Плюс быстрорастущий в сухом климате, не нуждающийся в поливе. Его нельзя съесть. И подарил хоббитам. Идеальное растение для воссоздания на базе их естественной среды обитания, зеленых холмов и долин. Конец примечания. После ревизии, которая не смогла выселить хоббитов и более того спасла от закрытия всю базу, шеф в знак признательности честно вложил полученные от комиссии деньги в благоустройство их квартала. Теперь Хоббитский район гораздо меньше был похож на район номер 9 и даже многими местами напоминал старый добрый Шир. Хотя всем, кто больше метра ростом, находиться здесь было так же опасно, как и раньше. Сами хоббиты меняться не собирались и по-прежнему промышляли мелким криминалом. Поэтому мы с мужем на всякий случай оставили кошельки дома. Алекс что-то спросил у проходящего мимо недорослика. Тот подозрительно посмотрел на меня и объяснил, судя по жестикуляции, расположение чего-то тайного.
«Я думала, ты знаешь, где этот бар? Ты же там был уже не раз», — удивилась я.
Алекс неопределенно хмыкнул, пробормотал нечто неразборчивое себе под нос и сказал: «Держимся плана. Я расспрашиваю в баре, а ты у Федора. Встретимся дома».
«Хорошо». «Все-таки странный он какой-то у меня сегодня. и я поскакала по ответвляющейся тропинке в конец улицы. Вечно задумчивый хоббит Федор был дома, но, как всегда, весь внутри себя, и, кажется, даже не с первого раза меня услышал. Вот с чего я решила пойти именно к нему, даже не знаю. Наверное, просто потому, что из всех знакомых хоббитов он был наиболее честным, и я чувствовала, что ему можно более-менее доверять. «Как теточка», —